Братья и сестры, мы с вами продолжим изучение книги «Деяния апостолов». Я прошу вас открыть эту книгу. 22 глава. Мы прочитаем отрывок, который будем изучать. Книга «Деяния апостолов». 22 глава. Мы будем читать с 23 стиха и закончим наше чтение в 23 главе, 11 стих. Вот такой отрывок прочитаем. «Между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух, тысяченачальник повелел ввести его, Павла, в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоящему сотнику: „Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?“ Услышав это, сотник подошел и донес тысяченачальнику, говоря: „Смотри, что ты хочешь делать, этот человек римский гражданин“. Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал: „Скажи мне, ты римский гражданин?“ Он сказал: „Да“. А тысяченачальник отвечал: „Я за большие деньги приобрел это гражданство“. Павел же сказал: „А я и родился в нем“. А тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его. А тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его иудеи, освободил его от оков и повелел собраться первосвященникам и всему Синедриону, и, выведя Павла, поставил его пред ними. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал: „Мужи, братья, я всею доброй совестью жил пред Богом до сего дня“. Первосвященник же Анания, стоявшим пред ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему: „Бог будет бить тебя, стена подбелена. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня“. Предстоящие же сказали: „Первосвященника Божия поносишь“. Павел сказал: „Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано: „Начальствующего в народе твоем не злословь“. Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе: „Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея, за чаяние воскресения мертвых меня судят“. Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Сделался большой крик, и, встав, книжники фарисейской стороны спорили, говоря: „Ничего худого мы не находим в этом человеке. Если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу“. Но как раздор увеличился, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвезти в крепость. В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал: „Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме“». То есть вот такой вот отрывок. Ну, мы немножко с вами так забежали вперед в следующую главу, для того, чтобы у нас было такое, ну, общее представление того, что происходит и того, что будет происходить. Вы знаете, я думаю, вы уже замечаете, что вот, ну, это уже такая еще одна часть книги «Деяния апостолов». Ну, уже до конца этой книги мы будем читать, изучать о Павле, который находится в узах, или Павел, которого арестовали. То есть перед ним теперь долгий путь в город Рим. Он пройдет несколько судов, встретится с правителями, с царями. То есть вот этому уже посвящена остаток книги «Деяния апостолов». Ну а пока мы находимся с вами в Иерусалиме, именно там апостола Павла арестовали. Вот этот отрывок, который мы с вами прочитали и пытаемся изучать, он содержит несколько полезных мыслей. Одна из которых заключается в следующем. Вот со стороны, читая, изучая, наблюдая, мы с вами можем увидеть людей, которые руководят духовной и политической жизнью Божьего народа. То есть это очень интересно проследить, понаблюдать. Для нас открывается состояние Синедриона. И мы даже с вами немножко ближе познакомимся с первосвященником. Ну, давайте вспомним, что же происходит. Апостол Павел находится на лестнице. На лестнице, может быть, предположительно, вот казармы, в которые вели его из храма. То есть тысяченачальник вот забрал, чтобы его не растерзали, не убили в храме, он забрал его. И апостол Павел, вот он попросил, чтобы он мог обратиться к народу, ему позволили. И очень внимательно, если вы помните, слушали речь апостола Павла, было очень тихо до определенного момента, до тех пор, пока Павел не повторил вот повеление Господа. «Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам». Вот как только услышали слово «язычник», люди пришли в ярость. То есть это подтверждает в их сознании вот то утверждение, обвинение по отношению к Павлу, что он ввел язычника в храм, и тем самым вот это место было, оно осквернено. Хорошо, вот давайте посмотрим 23 стих. «Между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух». Ну вот со стороны, давайте попробуем представить себе, то есть вот толпа становится настолько неистовой, что они начинают бросать все, что доступно, что попадается в руку. Это одежды и это пыль. Вы знаете, вот очень часто жесты человека, они содержат в себе определенные символы, не так ли? И, скорее всего, вот культура, вот в которой жил Павел, она была именно особенно этим. То есть через жесты люди могли говорить очень много. Ну, мы, с одной стороны, можем вспомнить самого Павла. Несколько случаев было в его жизни, когда он, допустим, отряхал прах от ног своих. Помните? То есть вот перед людьми отряхал прах от ног своих. Люди, которые не приняли Евангелие, иудеи. То есть это тоже был себе символ, ну, протеста против тех, кто отвергает Евангелие. Или помните, вот в городе Коринф мы читаем, что Павел отряхивал свои одежды и говорил, что «я чист, отныне иду к язычникам». Тоже похожий смысл. Интересно, что вот люди, которые слушали Павла, а вот этими вот своими действиями, криком, вот одеждой, которую они размахивают, и пыль, которую они бросают вверх, они изображают, ну, свою оппозицию, они показывают оппозицию всему, что говорит Павел. То есть, смотрите, криков было уже недостаточно, они берут одежду, берут пыль. Вот эти вот жесты, знаете, они все-таки говорят нам о том, что люди считали Павла богохульником. То есть они считали, что он действительно был человеком, который осквернил храм. И вот их реакция, она была вот именно вот такой, это реакция на богохульство. А с другой стороны, смотря на поведение этих людей, мы также можем предположить, что вполне возможно вот эти вот жесты, вот эти вот действия, ну, они были мягкой заменой побития камнями. Вот если бы не было тысячначальника и войска римского, да, то запросто апостола Павла бы уже побили камнями, вытащили, может быть, за город и побили бы его камнями. То есть это очень сильная реакция на богохульство вот, апостола Павла, как они считали. А, конечно, это одна из тоже очень острых тем, которая поднимается вот именно на страницах Священного Писания, это язычники и израильский народ. То есть мы с вами видим, что не так легко иудеям было принять язычников или вот рассуждать о язычниках. Что происходит дальше? Опять вмешивается тысячначальник, который пытается разобраться в том, что происходит. То есть, скорее всего, он недостаточно хорошо понимал язык, на котором говорил Павел, потому что Павел говорил уже не на греческом языке, а на арамейском языке, на языке, на котором говорили жители Палестины. Может быть, он не до конца понял, что происходит. Он пытается разобраться интересным образом. То есть он приказывает бичевать Павла. Это в 23-24 стихе написано. Ну, бичевание – это тоже одно из очень жестоких и унизительных наказаний. То есть человека растягивают и бьют плетками. Да? И так вот говорят, что очень часто вот бичевание не только оно как терзает тело человека, но даже ломает кости. То есть он пытается узнать, что происходит, по какой причине вот так вот реагирует на апостола Павла. И вот здесь вот конец главы, мы с вами читаем, что Павел, может быть, самый последний момент открывает вот то, что у него, о том, что у него есть привилегия. Привилегия римского гражданства. Это в 25 стихе написано: «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?» Вот обратите внимание, что Павел говорит об этом, ну, в самый критический момент, когда вот-вот его начнут бить. Если вспомнить город Филиппы, их тоже, помните, бросили в темницу, их даже избили там, и они провели ночь в темнице, и только потом Павел сказал, почему вы это сделали с римскими гражданами. То есть мы с вами замечаем, вот почему-то апостол Павел не хотел пользоваться своим правом от гражданства, за исключением самых крайних случаев. То есть у него была эта привилегия, он вполне мог и пользоваться, но вот мы все-таки видим его осторожность в том, чтобы пользоваться этим в особых случаях. Ну вот так вот говорят, что вот римским гражданам в то время выдавался документ, документ о гражданстве. То есть у них была какая-то табличка, на которой было подтверждение того, что они являются римскими гражданами. Но мы из Писания не замечаем, не видим, чтобы Павел носил эту табличку, которая подтверждала его гражданство. Но вот так вот говорят, как мы здесь с вами замечаем. То есть, если человек просто словами подтверждал и говорил о том, что он римский гражданин, этому верили. Потому что в случае обмана, вот если человек обманул, да, что он римский гражданин, его сразу же казнили. То есть это было очень, очень трепетно. Вот мы видим, что апостол Павел обладал этой привилегией. Римское гражданство, братья и сестры, в то время это была привилегия очень высокого статуса. Но имя человека, гражданина, оно, вот мы говорим о Павле, оно было записано в специальном журнале в городе Рим. И в специальном журнале даже в городе Тарс, где он родился, у них были вот права, то есть на особое судебное разбирательство, они были освобождены от форм наказания, вот бичевания, распятия и так далее. У них было право голоса, право получить государственную работу. То есть это было действительно вот привилегия очень высокого статуса. Гражданство, как правило, получалось по праву. То есть если человек обладал каким-либо статусом или должностью, либо гражданство служило наградой для человека, который чем-то отличился, что-то сделал полезное для империи. И вот как в случае Павла мы с вами видим, что гражданство оно передавалось по наследству от отца к сыну. Ну и мы также с вами замечаем, братья и сестры, что Римская империя при всей вот своей законности, да, и при всех своих очень хороших законах, которыми даже сегодня пользуются, но все-таки там были взятки. Да, то есть вот тысячначальник говорит, что я приобрел гражданство за деньги, и он имеет в виду взятку. То есть купить гражданство вот так официальными способами невозможно было, только через взятку это делались. И вот так вот говорят, что во время правления некоторых вот римских императоров это было очень доступно, за взятку приобрести себе гражданство. Итак, братья и сестры, ну вот этим вот заканчивается наша глава. Тысячначальник, который теперь уже освобождает Павла, узнав о том, что он римский гражданин, он пугается, потому что он совершил преступление, да, это без разбирательства пытался пытать римского гражданина. И 30 стих, на другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его иудеи, он освобождает Павла, освобождает его от оков и повелевает собраться первосвященникам всему Синедриону. И, выведя Павла, поставил его перед ними. То есть вот следующий отрывок, это уже апостол Павел перед Синедрионом. Ну, я не знаю, братья и сестры, скорее всего, вот это вот слово Синедрион, оно очень знакомо для нас, потому что мы в Священном Писании не один раз читаем вот это вот слово. Что такое Синедрион? Это греческое слово, если вот его перевести сегодня на наш язык, оно просто обозначает заседание. Но вот Синедрион, братья и сестры, это совет старейшин и руководящий орган жизни израильского народа. То есть, если сегодня у нас, допустим, есть Верховный суд, то в Палестине, когда жил Павел, когда жил Господь, Верховным судом именно считался Синедрион. То есть Синедрион разбирал и гражданские, и религиозные дела. Из кого состоял Синедрион, братья и сестры, вот мы это находим в Евангелии от Марка, 14 глава, 53 стих. «И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники, старейшины и книжники». То есть кто входил в число вот людей, и говорят, что количество людей в Синедрионе было 71. То есть 70 человек плюс первосвященник. 71 человек – это высший такой вот руководящий орган. Значит, первое место в Синедрионе занимал первосвященник. Первосвященник – это тоже в Священном Писании знакомое для нас с вами понятие. Это главный священник. Это священник, который единственное лицо, которое имел право совершать некоторые священнодействия. То есть он отличался многим от других людей. Во время богослужения он очень сильно отличался своей одеждой. И вот здесь мы также с вами видим первосвященника, с которым мы с вами познакомимся. Это первосвященник Анания. Интересно, вот если посмотреть на апостола Павла, вот 30 стих 22 главы, написано, что освободил его от оков, то есть освободил его от уз. Вот до конца вот этой книги, братья и сестры, мы часто будем видеть апостола Павла в оковах. То есть, вот, ну, представьте себе вот человека, который вот столько времени, да, должен провести вот с цепями на руках, на ногах. То есть это был апостол Павел. Первый стих 23 главы. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал: «Мужи, братья, я всею доброю совестью жил пред Богом до сего дня». То есть смотрите, у нас со стороны иудеев есть обвинение. Обвинение в том, что он, Павел, учит против народа, закона и против места. Еще одно обвинение, то, что он и эллинов, или греков, язычников ввел в храм и осквернил святое место. То есть это было обвинение со стороны иудеев. А теперь у Павла есть возможность в такой официальной обстановке дать какие-то, ну, как-то защищать себя. И посмотрите, как интересно начинается его защита. «Мужи, братья, я всею добрую совестью жил пред Богом до сего дня». Ну, попробуйте обратить внимание, братья и сестры, вот в своей жизни, как часто вы обращаете внимание на свою совесть. Интересно, что вот в свою защиту Павел что-то говорит о совести. И не просто совести, а добрая совесть. И посмотрите, вот в русском языке я всею добрую совестью. То есть Павел говорит, ну ничего в моей совести нет такого, что порочило бы имя Божье. Интересно, что вот именно совесть апостола Павла беспокоила очень сильно. Давайте посмотрим некоторые другие тексты. То есть очень часто он говорит именно о совести. В этой же книге, 24 глава, 16 стих, Павел говорит: «Я сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть перед Богом и перед людьми». То есть это было желание Павла, стремление Павла иметь непорочную совесть и перед Богом, и перед людьми. А вот в послании к Коринфянам о себе Павел пишет следующие слова: «Похвала наша сия есть, свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно же у вас». Вот наш текст говорит, что «я всей доброй совестью жил перед Богом до сегодня». Обратите внимание, что за такое вот высказывание Павел получает по губам. То есть его заставляют бить, то есть пресвященник приказывает, чтобы ему ударили по губам. Но давайте немножко вот о совести. Вообще, вот, ну, когда-то вот, это очень интересно, наверное, разбирать слова, не так ли? Вот совесть, да, корень этого слова – точно такой же корень, как и в слове, допустим, проповедь, совесть, проповедь, разведка. И вот слово даже ведьма имеет тот же самый корень. То есть корень слова ведать. Ну, если вы как-то знакомы с русским языком, братья и сестры, ведать – это не просто знать, согласитесь? Ведать – это знать глубину. То есть почему разведка? То есть они что-то узнают. Почему проповедь? А что-то передает. А вот совесть, то есть предлог и корень, совесть или с знанием. Что такое совесть? С знанием. Если вы читаете по-английски, то в английском языке это слово так оно обозначает, переводится сознание. То есть я всею добрую совестью жил перед Богом до сего дня. Ну, я не буду вас запутывать. Есть вот такое, ну, как мне кажется, общепринятое определение – но того, что такое совесть. Послушайте, пожалуйста, совесть – это орган духовной природы человека. То есть в чем задача совести или как она работает? Совесть просто-напросто дает нравственную оценку нашим поступкам. То есть что это какой-то инструмент, который вложил в каждого человека Бог. И что делает совесть? Она просто дает нравственную оценку нашим мыслям, словам и действиям. Но вот что очень важно – а не просто вот совесть, она настраивается. Это очень важно. Совесть человека, она настраивается. То есть почему вот наша совесть, она может давать оценку нашим действиям, поступкам, словам и так далее, потому что она настроена на образец, который сам для себя человек избирает. То есть вот совесть, она не содержит в себе неизменное какое-то содержание, не имеет в себе неизменного содержания. А совесть, она относится к нашим убеждениям, она настраивается. То есть от того, кто у нас образец, будет зависеть работа нашей с вами совести. Именно поэтому, посмотрите, апостол Павел говорит не просто совестью, а именно добрую совестью. То есть совестью обладает каждый человек, и верующий, и неверующий человек, вот христиане. А мы с вами призваны иметь добрую совесть. Ну, кроме того, братья и сестры, крещение – это обещание Богу доброй совести. То есть это то, что мы с вами просим у Бога именно доброй совестью. А что же можно назвать доброй совестью? Ну, вообще, я думаю, вы и по своей жизни знаете, что ну, совесть, она очень сильное действие имеет на человека, не так ли? А вот книга Евангелия от Иоанна, 8 глава, если вы помните, вот «Женщина, взятая в прелюбодеянии», там написано, что когда вот Господь сказал, кто из вас без греха, первый бросил на нее камень, написано, что люди начали уходить. Почему? Потому что их обличала совесть. То есть совесть не позволяла даже что-то сделать. То есть совесть, она вот имеет вот такую вот силу на человека. То есть совесть – это сильный мотив для каких-то действий человека. Но, братья и сестры, почему мы говорим «добрая совесть»? То есть точно таким действием может обладать, допустим, стыд в человеке. Или, допустим, осознание своего несоответствия ну, каким-то принятым нормам. То есть страх перед авторитетом или страх перед наказанием может иметь похожее действие. Вот добрая совесть, она как раз-таки отличается тем, что меня не столько беспокоит мнение окружающих людей или принятые нормы общества, сколько меня беспокоит долг перед Богом. То есть совесть – это долг перед Богом. Вот, наверное, Господь вот так вот вложил в нас этот инструмент для того, чтобы мы с вами не скатились на сторону зла. То есть, если мы с вами, когда мы обращаемся к Господу, вот Писание говорит, что наша совесть, она очищается. Очищается Господом наша совесть. И вот теперь наша с вами задача – эту совесть хранить доброй. Доброй, чтобы у нас всегда был правильный образец. Для совести очень нужно знание. То есть, совесть без правильного знания не будет хорошо работать. То есть, как настраивать нашу совесть? Мы должны получать знания. Мы должны получать правильные знания. Вот когда мы, допустим, изучаем о Господе, мы узнаем, какой Он, то есть, когда Он для нас становится образцом, то есть, от этого будет зависеть вот, показание нашей с вами совести. Итак, совесть – это ну, показатель нравственной обязанности перед Богом, то есть, вот такая вот глубокая задача у совести человека. Обратите внимание, вот если вот так вот говорить, да, я всею доброй совестью жил перед Богом до этого дня. Братья и сестры, это очень-очень ответственный образ жизни. Нам, наверное, легче, очень легко было бы, и часто так очень хочется, чтобы кто-то для меня составил, ну, какой-то список правил, чтобы кто-то для меня написал, вот это можно, это нельзя, это хорошо, это плохо. Посмотрите, какому вот глубокому образу жизни призывает нас Священное Писание. То есть мы с вами должны учиться жить перед Богом. Учиться жить перед Богом, ходить вот перед Богом, знаете, чтобы различать доброе от злой, чтобы в нас был самоконтроль. И вот это есть добрая совесть. Это то, вот, что мы обещаем во время крещения. И вот посмотрите, у Павла была оценка его жизни. Он говорит, я всею добрую совестью жил перед Богом до сегодня. Он не боится сказать перед Богом. Да, но ведь Бог ведь знает все. Ему не было страшно сказать, ну, потому что в его жизни было это так. То есть для нас это большой пример и большой образец. Конечно, братья и сестры, вот давайте попробуем опять представить себе Павла. Разве не было у него в жизни таких вещей, о которых он сожалевал? Было. Помните, как часто он говорит о себе, что он был гонитель церкви? Помните, он говорит, что когда проливалась кровь Стефана, он говорит, я подавал на то голос. То есть у него было много, за что он, может быть, осуждал себя. Но, может быть, вот когда он говорит о своей доброй совести перед Богом, он говорит о... Вот, непосредственном прошлом, то есть прошлом близком. Либо мы можем сказать, что вот его жизнь, его поступки, как вот в послании к Тимофею, мне кажется, Павел говорит, что он поступал по незнанию в неведении. Хорошо? Первосвященник Анания стоявшим перед ним, приказал бить его по устам. Ну, а теперь мы с вами знакомимся с первосвященником Анани. Я думаю, вы помните имена других первосвященников, да, допустим, которые были во время Господа. Это Анна и Каиафа. И вот также первые главы книги «Деяния апостолов», эти же два первосвященника, они были родственниками. Анна был тесть Каиафы. То есть это были родственники. А теперь перед нами имя еще одного первосвященника – это Анания. Об этом человеке возможно узнать сегодня, вот не из повествования книги «Деяния апостолов», есть исторические источники, которые говорят, что такой человек был, и даже характеристику этого человека оставили. Он был очень, вот так вот, Иосиф Флавий говорит о том, что он был очень известным и популярным среди людей, но он был очень недостойным человеком, как мы с вами замечаем. То есть это был человек, который неправдой наполнял себя богатством. Даже такие случаи Иосиф Флавий записывает, когда его слуги приходили, там забирали у людей десятину, которая принадлежала священникам, то есть направлялось это все для него. Кроме того, Анания помогал римлянам. Ну вот из нашего текста мы видим, что он приказывает бить апостола Павла по устам, по губам. Удар по губам – это тоже форма протеста, что показалось Анании ложью и обманом. То есть когда Павел сказал, что его совесть непорочна перед Богом, настолько оскорбил этого председателя этого заседания, председателя Синедриона, да, что он сказал, чтобы били апостола Павла по устам. Что было особенного, вот почему нужно было ударить апостола Павла? В действительности Павел сказал очень серьезные вещи. Вот посмотрите, допустим, он говорит: «Я всею добрую совестью жил перед Богом до сего дня». Вот они знали, что он христианин. То есть, другими словами, Павел утверждает и говорит, что я фарисей и христианин, и в этом моя совесть чистая. Это очень сильно оскорбило этого человека. То есть Павел утверждал и говорил, что я христианин, но по-прежнему я хороший еврей. Это сильно очень оскорбило этого человека. Это показалось высокомерием и даже богохульством. Ну, конечно, со стороны вот такого ответственного должностного лица, брат, сестры, такой поступок сильно удивляет. Скорее всего, ну, просто не было чем ответить на слова апостола Павла. Что Павел делает? Вот опять очень интересно, знаете, братья и сестры, вот посмотреть, как отреагировал Павел, не так ли? Смотрите, помните, вот Господь в Нагорной проповеди говорит, что когда у тебя ударят по щеке, да, подставь другую. Вот это один из таких близких историй, вот смотря на которую мы можем понять смысл того, что говорил Господь. Поставил ли Павел вторую щеку? Нет, Павел не поставил. Если вы помните, точно так и Христа били по щеке, и Господь тоже не поставил щеку. То есть вот эти вот слова Господа в Нагорной проповеди мы, скорее всего, должны понимать не так, что когда тебя ударили по правой щеке, подставь другую. Скорее всего, Господь говорит, ну, не отвечай злом на зло. И вот когда тебя унижают, не отвечай унижением на других. Посмотрите, что говорит Павел. Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Мы вполне можем сделать такое предположение, что ну, это очень пророческое высказывание апостола. То есть вот эти слова, они были ну, как-то вложены в сердце Господом. То есть Павел действительно произнес пророческое предсказание по отношению к жизни этого человека. Что такое стена подбеленная? Это тоже очень интересный образ, который вот слушатели Павла очень хорошо понимали. Может быть, для нас с вами немножко непонятен, а слушатели Павла очень хорошо поняли, особенно те, которые знают Священное Писание. Если вы помните, Господь говорил вот такое выражение «окрашенные гробы». Да, то есть люди, мы можем сделать такое предположение, братья и сестры, что в большинстве своем вот дома или архитектура вот в Палестине, в Иерусалиме, они были одинакового цвета, ну, может быть, глиняного цвета или какого. И было несколько таких вот зданий, может быть, домов, которые выделялись. Если вы покрасили свой дом белым цветом, то он выделялся, то есть великолепный внешний вид, за которым ничего нет. Вот Павел называет этого человека подбеленная стена. Именно об этом говорил Господь. Братья и сестры, в книге пророков есть очень интересный образ, похожий. Это в книге Иезекииля написаны следующие слова: «За то, что они вводят народ мой в заблуждение, говоря мир, тогда как нет мира». И когда он строит стену, они обмазывают ее грязью. Вот опять, это понять, не просто грязью обмазывают, а обмазывают, ну, чтобы опять скрыть, что вот это вот строение, оно скоро разрушится. Или вот строение, которое почти-почти разрушится, а люди думают, что если они обмажут его грязью, то оно устоит. А Господь говорит, я пошлю гром, я пошлю град, оно разрушится. То есть вот апостол Павел, когда говорит, вот стена подбелена, это пророческое обращение, а он все-таки показывает, что за великолепным видом этого первосвященника, конечно, мы не предполагаем, что он находился в одежде первосвященника, одежда первосвященника, она пользовалась только во время богослужения, да, но все-таки Павел говорит, вот она не мог обладать великолепным внешним видом, но внешний вид этого человека лишь скрывал испорченность внутреннего состояния этого человека. И поэтому апостол Павел очень метко открывает характер этого человека. Он злоупотреблял властью и уничижал священническую должность. Братья и сестры, ну и последнее, что обратим внимание, Бог будет бить тебя. То есть это, ну не знаю, как сказать, проклятие, пророческое слово это точно. Вот опять тот же самый Иосиф Флавий говорит, что первосвященника Анания убили. Убили, когда был переворот, и убили за то, что он был на стороне Рима. То есть его убили иудейские революционеры. То есть он был убит. И поэтому мы вот опять делаем такой вывод, что Павел произнес пророческое слово по отношению к этому человеку. Итак, мы с вами остановимся на третьем стихе. Может быть, есть какие-то мысли добавить, пожалуйста.